Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитата свободы». Звуковые версии популярной рубрики на нашем сайте. В этом выпуске «Соболь против Федермессер», «Церковь против Сквера» и «Моралисты против Делона». В сети продолжается одно из первых больших обсуждений осенних выборов в Мосгордуму. Как оказалось, в одном избирательном округе могут встретиться юрист ФБК Любовь Соболь и Нюта Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». 43-й избирательный округ считается в Москве единственным, где есть шанс избрания оппозиционного кандидата. В связи с этим с открытым письмом к Федермессер обратился Алексей Навальный.
Мэр Москвы Сергей Собянин страшно боится победы Любови Соболь, расследующей массовое отравление детей в детсадах и школах города и представляющий интересы их родителей в судах. Если Соболь станет депутатом, мэрии будет сложнее отдавать миллиардные контракты на поставку питания безо всякой конкуренции одному поставщику, печально известному повару Путина. Для того, чтобы расколоть протестный электорат, они хотят использовать вас. Нюта, вы не должны помогать им. Нельзя позволить, чтобы ваше дело, за которое вас любят и уважают, было так опошлено и унижено. Вы не должны платить своей репутации за то, что Путин, Единая Россия, Собянин делали со страной 20 лет. Они хорошо разбираются в своих достижениях, и именно поэтому боятся выйти на выборы и поговорить с избирателями прямо, не прячась за вашей спиной и вашей репутацией.
Позиция Навального нашла у комментаторов широкую поддержку. Александра Астахова.
Очень четкое и честное письмо. Поддерживаю. Не надо становиться марионеткой этих сволочей.
Алексей Медведев.
Очень хорошо, очень вежливо, очень правильно сказал. Молодец, Алексей. То, что Нюта молодец, это мы не обсуждаем, но, ей-богу, пора уже что-то сделать.
С другой стороны, комментаторы отмечают, что на сотрудничество с властью Федермессер пошла уже давно. Еще в прошлом году она вступила в движение «Общероссийский народный фронт», который основал и возглавляет Путин, и поддержала на выборах мэра Москвы Сергея Собянина. Александр Рыклин.
Это внятное, толковое, аргументированное обращение к подростку, который еще не все понимает. Но в том-то и дело, что Нюта Федермессер далеко не подросток, и она все понимает.
Владимир Фартинг.
Я думаю, Федермессер свой выбор сделала еще, когда вступила в ОНФ, поэтому наивно ее призывать отказаться от участия в выборах. Тем более теперь ей и не дадут отказаться, иначе у нее будут проблемы. А оно ей надо.
Критиков у Навального не меньше, чем голосов поддержки. И критики эти рассредоточились по разным идеологическим лагерям. Екатерина Винокурова.
Кстати, Федермессер на самом деле будет более независимым депутатом, чем Соболь. Нюта Федермессер каких только чиновников не складывала на лопатки и прошла огромный жизненный путь. А Соболь даже не сама обращается к потенциальному конкуренту.
Кирилл Ляц.
Второй раз уже Любовь Соболь пытается посражаться на выборах с более знаковыми фигурами. На мой взгляд, если сравнивать Любу и Нюту, то от последней городу абсолютно реальная польза.
Анастасия Кашеварова.
По мнению Алексея Навального, Любовь Соболь больше заслуживает победить, чем Нюта Федермессер, которая помогает людям смертельно больным, которая посвятила жизнь благому делу. Ее помощь конкретна и осязаема.
Алена Солнцева.
Нюта Федермессер как раз политик, и потому выбирает те методы, которые ведут к осуществлению ее целей. Цели ее абсолютно ясны. Она их сформулировала, объявила и добивается через доступные сегодня механизмы. И в этом смысле ее пример по-настоящему вдохновляющий. Если ей удается, то почему не попробовать другим? Ее цель не выборы, не возглавить оппозицию, не добиться депутатского мандата, а изменить планы правительства, улучшить жизнь конкретной категории людей. То есть путем торговли и компромисса получить желаемое, и не для себя, заметить, а чисто из гуманизма. Поэтому Нюта – настоящий политик, а Навальный, извините, медийная персона.
Уже много лет Федермессер борется за доступное обезболивание для раковых больных и за то, чтобы в хосписах была человеческая атмосфера, без хамства, с гуманным отношением к больным и их родственникам. О своей работе она рассказывала в интервью изданию «Правмир».
В целом, в паллиативной помощи и в хосписах все люди очень милые, очень симпатичные. Здесь не задерживается какой-то плохой люд. И если они там были невежливы, хамоваты, молчаливые, уходили от разговора, то это не диверсия и нежелание испортить жизнь пациенту и его родственнику, это просто неумение, отсутствие понимания, как надо. Не учили, не объясняли, не было таких требований, не ставили такой задачи. Люди очень охотно раскрываются, открываются, становятся теплыми. Говорят, а что, правда, можно? Что персонал говорил, что правда можно собаку привезти? То есть, правда можно оставлять родственников в палате? А что, правда можно, чтобы пациенты курили? Они все персонал переживал от того, что уходящие тяжело больные люди, привыкшие всю жизнь курить, и вот он попадает на эту койку, ему курить запрещено. Но зачем мы еще человеку еще портим качество жизни?
Может ли человек, который делает для других людей настолько много хорошего, сотрудничать с силами зла? И в какой мере допустимо такое сотрудничество? Вопрос, на который человечество ищет ответ уже не первое тысячелетие. Ксения Лученко.
Самый глубокий, базовый человеческий страх – страх смерти. Это самое уязвимое у любого. Общее у нас всех. Самый кошмарный, сводящий с ума опыт – опыт боли. Смешиваем, сбалтываем, используем в политтехнологиях. И дальше, кроме эмоций, уже ничего нет. Все стонут по всем каналам от страха смертного, приступ которого спровоцирован. Так можно держать на крючке сколь угодно долго человека любого возраста, политических взглядов, моральных качеств. Спасибо, известно кому за это.
Борис Акунин.
Да, граница допустимого компромисса сегодня самая болезненная проблема для хорошего человека, занимающегося хорошим делом. И, конечно, будет грустно, если эта граница настолько сдвинется. Очень надеюсь, что с Нюдой у них не получится. Это ведь не какой-то бессмысленный ОНФ. Это уже политическая борьба.
Виктор Шендерович.
Нас всех взяли в заложники. Взяли давно и довольно надолго, по всей видимости. Говоря несколько определеннее, поскольку речь идет о государстве, мы находимся в мягкой разновидности концлагеря. В месте, где судьбы людей определяются решениями администрации, а не правовыми нормами. Итак, концлагерь. И среди заключенных есть врач. Право лечить и обезболивать людей в текущей ситуации он должен получать у администрации концлагеря на ее условиях. Стыдить врача за согласие на эти условия – занятие, по моим представлениям, бессовестное. Как минимум потому, что врачу все это гораздо мучительнее, чем стыдящему, и меру своего унижения он знает гораздо предметнее. Но он врач, и его приоритеты связаны именно с этим. Он обязан лечить и обезболивать, и вправе рассчитывать на наше понимание, по моему скромному мнению. Значит ли это, что надо прекратить борьбу с администрацией концлагеря? Нет, разумеется, при случае было бы неплохо эту администрацию изловить и повесить, зачеркнуто осудить по ряду тяжелых статей УК РФ. Но покамест надо просто быть немного умнее и не конкурировать друг с другом на том именно квадратном сантиметре, на который цинично и вполне расчетливо загоняет нас администрация. У Алексея Навального была возможность разойтись в политическом пространстве с Нютой Фидермессер. Или я ошибаюсь? Если задача заключается в расширении политического поля и использовании любых правовых возможностей для политического просвещения, то милости просим в соседние округа, туда, например, где конкурентом будет какой-нибудь заведомый упырь. А пока что получается, что выиграла администрация, которой удалось стравить между собой самых приличных заключенных.
Почему Любовь Соболь и Нюта Фидермессер не выдвинулись в разных округах? Любовь Соболь утверждает, что Фидермессер узнала от нее о выдвижении в 43-м округе Москвы и намеренно выбрала идти на выборы там же, либо ее заставили это сделать. Фидермессер это отрицает. По ее словам, все было наоборот. Это Соболь объявила, что выдвигается в 43-м округе через два дня после того, как они по-дружески это обсуждали. По ее словам, она еще не называла официально номер своего будущего избирательного округа. Однако на самом деле первым в 43-м округе выдвинулся еще один оппозиционный кандидат – Сергей Митрохин, которому все происходящее тоже не нравится.
Демократический кандидат, оппозиционный, у которого есть конкурентное преимущество. Давайте сейчас отвлечемся от моей фамилии, имени. Но ясно, что здесь у меня большие шансы. Зачем Любовь Соболь идет в этот округ, в котором она не живет и никогда ничего не делала?
Григорий Юдин считает, что конфликт Фидермессер против Соболь – это конфликт двух взглядов на политику в России.
Один из них исходит из того, что в России в любом случае невозможно ничего всерьез изменить. И потому единственное, чем вообще стоит заниматься – это помогать отдельным больным людям и маленьким детям. Поэтому публичная политика – это пустая болтовня людей, на которых даже нет смысла тратить время. Начальник здесь навсегда, и договариваться нужно с начальником. С другой стороны, уверенность в том, что беды конкретных людей происходят все же не из-за того, что страна такая или народ такой, что за них ответственна конкретная группа, захватившая власть, присвоившая ресурсы и надежно отгородившаяся от всех, кому тяжело. И чтобы покончить с этим на уровне района, города, страны, нужно говорить открыто. Публичная политика – это то, чего власти больше всего боятся, потому что это эффективный способ мобилизовать людей и заставить чиновников действовать. И единственный способ убрать начальника – это перестать верить в то, что он навсегда. Короче говоря, это политика безнадеги против публичной политики. И меня радует, что вторая позиция явно становится все более слышной, что люди начинают уставать от безнадеги и от этого идиотского выбора между помощью слабым и собственной свободой, выбора, который нам навязывают столько лет.
А пока что действительность по-прежнему прекрасно иллюстрирует стихи Ивана Давыдова, написанные когда-то по весьма похожему поводу. «Утром Путин без затей скушал четверых детей, а пятого, помятого, спасла Чулпан Хаматова». Вы слушаете «Цитаты свободы». У микрофона Аля Пономарева. Екатеринбург стал в последние дни местом жарких протестов. В городе уже давно разворачивается конфликт вокруг проекта строительства нового собора. Многие горожане предпочли бы, чтобы на этом месте оставался сквер. 14 мая место предполагаемого строительства без предупреждения огородили забором. Но стихийно собравшаяся толпа этот забор опрокинула.
Мы за сквера, вы за бабки! Мы за сквера, вы за бабки! Мы за сквера, вы за бабки!
На протестующих пошли в атаку бойцы из Академии единоборств, принадлежащий одному из спонсоров строительства. Им удалось создать цепь и оттеснить толпу от забора, а позже приехала полиция и арестовала нескольких активистов. Позиция протестующих граждан большинству комментаторов понятна и близка. Дмитрий Москвин.
Происходящее со сквером, ночная операция по огораживанию, Росгвардия, эти чоповцы из Челябинска, классический рейдерский захват. Пока горожане мирно спали, пришли мордовороты с оружием и захватили кусок города. Какие-то гарантии есть, что через несколько ночей они не захватят другой кусок? Нет, горожане абсолютно беззащитны, шерифа нет. Против города ведется боевая операция на изгнание горожан. Медным олигархам нужны рабы и поклонения, а не люди и их уважение.
Федор Крашенинников.
В Екатеринбурге проходит самая масштабная и отчаянная акция протеста против придуманной клерикализации в новейшей истории России. Примечательно, что нет ни православной общественности, ни РПЦ. Вместо них пригнаны спортсмены и полиция. Это печальный итог всего процесса.
Олег Козырев.
Ни одна конфессия не должна вести себя так, как в Екатеринбурге. Таким насильственным образом ставят религиозные сооружения на территории врага, когда хотят покорить. У нас разве война? Храмы нужно строить, создавая новые парки и скверы, а не застраивая существующие.
Одна из активисток, Алена Смышляева, объяснила Радио Свобода, почему горожане не хотят уступать это место церкви.
Во-первых, сквер у театра драмы – это практически единственное свободное зеленое пространство, которое сохранилось на берегу реки Есеть. Это пространство замечательно тем, что здесь свободные длинные протяженные газоны, прекрасная перспектива. Это чудесный архитектурный ансамбль, который составляет единое целое с театром драмы, с фонтаном и вот этим вот свободным пространством сквера. Очень красиво смотреть с другого берега. Просто власти, олигархи, они используют устаревший дискурс. Они, ну да, понимаете, тыкают пальцем на карте, как Чапаев, когда он какие-то боевые действия планирует, ставит там картошки, да, где там враг. И думают, что ну все, мы решили, и дальше все понеслось. И не учитывают мнение горожан.
Протестующие скандировали «Кто не скачет, тот за храм». А тех, кто на них нападал, сразу прозвали «тетушками». И из-за этих знакомых слов и фраз сразу стали множиться посты, в которых патриоты приравнивают активистов к украинцам на Майдане, так как будто это что-то плохое. Платон Беседин.
Пляски «Кто не скачет, тот за храм», «Ребенок, штурмующий сетку под улюлюканье», «Жирная тетка, издевающаяся над религией», «Баллончики и оскорбления с одной стороны, тетушки с другой». Много, очень много дряни. Может, все они, эти люди, в обычной жизни нормальные, но тут собрались и превратились в бесов, точно инфекцию подхватили. Школа подготовки кадров работает идеально, и Ельцин-центр возвышается над городом, как гигантский саркофаг, из которого выбираются тени прошлого.
Олег Кашин в интервью «Комсомольской правде» даже предположил, что эту речевку активистам кто-то в нужный момент подсказал, чтобы дискредитировать протест.
О, тут я прям уверен, это озарение какого-нибудь наверняка московского политтехнолога, который придумал, как быстро и незадолго объявить екатеринбургский протест майданчиком и вообще опасностью для власти. Наверное, этому политтехнологу дадут премию. Наверное, он сгорит в аду.
В том, что происходит, многие видят печальную иронию. Александр Осовцов.
А забавно, что русские люди вступили практически в драку с полицией за то, чтобы не строить церковь.
Илья Клишин.
Боюсь, что если бы Иисус Христос сошел сегодня в Екатеринбург и спросил спортивных бритых парней, также известных как защитники храма, и ОМОНовцев, кто из них без греха, первые бы ответили ему «Ты че?»
и сломали ребро, а вторые отволокли его без сознания в автозак и завели уголовное дело о неуважении к властям.
Алексей Шабуров.
Нужно признать факт. Строительство храма Святой Екатерины начинается с силового противостояния. Горожане против бойцов из Академии единоборств. И вот на этом месте, где они бились, будет построен, если будет построен, собор. Это уже не вымрать из истории. Если храм появится, про него всегда будут помнить, что перед его закладкой били людей, ломали заборы, распрыскивали газ. Я не говорю, что это плохо, может, это кому-то как раз и нравится, но это вот такой исторический факт. С него начинается летопись храма.
Мария Орлова.
Как же мы дошли до такого противостояния скверов и храмов, что даже слезоточивый газ идет в ход? Ведь еще 30 лет назад ситуация была другой. Разгоняли тех, кто за храмы и против скверов. Как надо было разочаровать интеллигенцию в церкви, что сквер ей стал дороже храма?
Выступление некоторых деятелей церкви отчасти отвечает на этот вопрос. Например, протоиерей Всеволод Чаплин на своей странице ВКонтакте назвал протестующих дикарями и погромщиками и призвал расправляться с ними силой.
Никак иначе нельзя назвать тех, кто крушил забор в Екатеринбурге. Посмотрел видео этого гражданского протеста, и эти люди говорят о законности, о том, что они луч света в темном царстве. Ответом на погромы должно быть только применение силы, законной и решительной, и мощное, мирное, законное гражданское действие тех, кто не приемлет дикарей и погромщиков. Прежде всего, у штабов последних и на их интернет-тусовках. А те лучи света, которые дикарей и погромщиков защищают в СМИ, ничем их не лучше. Если они не осудят их так, как осудили православные поджигатели машин после кощунства учителя, они распишутся в том, что они сами моральные дикари и погромщики.
Конечно, не стоит думать, что эту позицию разделяют все православные священники. Диакон Андрей Кураев, напротив, призывает к диалогу.
Вы же так всемогущи. Мэр, губернатор, силовики, спонсоры, боевики, пресса. Все у вас в руках. Так сделайте подарок городу. Придите не туда, где и без вас хорошо, в парк, а туда, где плохо, тоскливо и дегенеративно. Возьмите самый заброшенный район города и соберите все свои ресурсы для его регенерации. Видимым символом и слоганом его возрождения сделайте храм Святой Екатерины, а вместе с ним проведите туда метро, расселите трущобы, постройте поликлинику и современную школу. Церковная верхушка могла бы уже задуматься над тем, что дарить, а не что забирать, и свое антиконституционное лоббистское сверхвлияние хоть иногда поворачивать в сторону простых людей. А пока миру явлено мурло православия, каким оно стало в эпоху великой святейшей борьбы против Пусси Райот.
Есть и мнение, что общественность, которая выступает против собора, будет возражать против его возведения в любом месте, и ни на какие компромиссы на самом деле не готова. А в нынешнем проекте нет ничего такого уж плохого. Дмитрий Соколов-Митрич.
Среди нынешних активных сторонников строительства много достойных людей. Например, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Еще один рок-музыкант Вячеслав Бутусов по образованию архитектор уже публично заявил, что считает проект собора достойным. Дилемма «либо сквер, либо храм» надумана. Здание займет лишь небольшую часть сквера. Рекреационная зона останется и будет обустроена значительно лучше, чем она выглядит сегодня. Любой, кто хоть раз бывал в городе, который лично я нежно люблю, знает, что потенциал этого, мягко говоря, сквера все эти годы был, мягко говоря, не раскрыт.
Но даже если бы у церкви и спонсора строительства появилось желание вести переговоры с противниками собора, после того, что случилось в сквере ночи 14 мая, договориться с недовольными будет намного сложнее, считает депутат городской думы Екатеринбурга политолог Константин Киселев.
Если еще позавчера я говорил о том, что да, то есть компромисс возможен, давайте будем садиться разговаривать. Но вчера, когда вышли против людей реальные боевики, когда нелегитимное насилие было применено по отношению к людям, конечно, возможностей для нахождения компромисса стало гораздо меньше.
В целом, эта история в очередной раз показывает неспособность представителей власти и тех, кто себя к ним приравнивает, к тому, чтобы учитывать чьи-либо интересы, кроме собственных. Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Ситуация вокруг сквера в Екатеринбурге прекрасно иллюстрирует, как возникают народные протесты. Это не методички ЦРУ, не оранжевые технологии, не зомбирующие рептилоиды с планеты Нибиру и не какие-то другие больные фантазии пропагандистов. Люди выходят на улицу, когда власть ведет себя как охреневший в край мажор, привыкший получать желаемое по первому звонку папе. Папа в данном случае менты и другая грубая сила, готовая за пайку банально работать кулаками. Они прекрасно понимают, что перегибают палку, что нет объективных причин идти на конфронтацию с народом и строить храм именно в этом месте. Но они не могут отступить. И не только потому, что не умеют, а просто западло сдавать назад и признавать свои ошибки перед козлами и козами, как открыто назвал протестующих в своем фейсбуке архимандрит. Только задумайтесь, насколько дико все это выглядит. Бить и задерживать людей, чтобы на месте парка построить храм и с амвона вещать о человеколюбии и смирении. Иисус, вернись, попы с ума сходят.
Алексей Шабуров.
Всему виной искаженные представления наших чиновников о реальности. Страшно далеки они от народа и не понимают, что и до какой степени может разозлить людей. А если понимают, то не считают нужным обращать на это внимание. И хуже всего, что даже желание восстановить контакт с реальностью пока не просматривается.
Игорь Эйдман.
Большую часть 20 века в России массово разрушали церкви, а их защитников избивали. В 21 веке храмы строят где ни попадя, вырубая для этого скверы и парки, вопреки протестам местных жителей, которых опять-таки избивают. Все меняется в России, кроме государственного насилия, нетерпимости и отсутствия чувства меры. Можно проснуться через 100 лет, а людей все так же бьют. Правда, по совершенно противоположному поводу.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали в последние дни в сети. У микрофона Аля Пономарева. Открытие Каннского фестиваля ознаменовалось скандалом. В этом году специальную премию за вклад в кинематограф должен получить Ален Делон, но основательница некоммерческой организации «Женщины и Голливуд» Мелисса Сильверштейн выступила против награждения, а затем появилась и петиция, собравшая уже больше 20 тысяч подписей. Делону припоминают высказывания прошлых лет, которые теперь трактуются как сексистские, гомофобские или расистские. Многим не по душе открытая поддержка актерам Французского национального фронта. Русскоязычные соцсети, наоборот, почти единодушно выступили за Делона. Аргументы в его защиту у многих звучат примерно как в известной песне.
Ален Делон не пьет одеколон. Ален Делон, Ален Делон пьет двойной бурбон. Ален Делон говорит по-французски.
Лариса Редкая.
Ален Делон – это актер. В своей актерской профессии он проработал 60 лет. Помимо этого, он еще и режиссер, и продюсер, и он заслужил право иметь почетную награду за вклад в мировое кино. Плюс он еще и красавец-мужчина. И в массовом сознании женского населения Ален Делон стал именем нарицательным. То есть Ален Делон – это значит красавец. Своего любимого мужа я именно так и называла – мой Ален Делон. Я против нападок на Алена Делона.
Татьяна Алешичева.
На неком фестивале в чужой стране какие-то злые бабы не дают Алену Делону приза за вклад под тем ничтожным предлогом, что он дебил, а на самом деле потому, что нельзя быть на свете красивой такой.
Александр Тимофеевский.
Какой Делон расист и сексист, мне неведомо. А гомофобия выразилась в том, что он выступает против права однополых пар на усыновление детей. Ну, выступает, и что с того? От слов Делона ничего не зависит. Право это в большинстве европейских стран подтверждено законом, во Франции в том числе. Почему бы Делону не иметь своего особого мнения? Пусть глупого, пусть ничтожного, пусть какого угодно замшелого, которое к тому же никого уже не колышет. И как особое это мнение может уничтожить или даже умалить вклад в кино? Мнение отдельно, вклад отдельно. Какая между ними связь? Но самое интересное тут даже не это. Что бы Ален Делон сегодня не заявлял, но ровно 60 лет назад он сыграл Рокко в фильме Лукино Висконти «Рокко и его братья» и стал, наверное, первым метросексуалом, как определили бы его многие десятилетия спустя. Никакого гомоэротизма в истории Рокко не было и в помине, но Висконти и Делон создали образ принципиально открытый к любой сексуальной ориентации, пленительный для всех. Ничего подобного на экране раньше не водилось, не мелькало, это был новый герой-любовник, и с ним в кинематографе наступил новый этап – толерантность, прежде всего. И на этом новом этапе много всего возникло, и спустя полвека появились американские «Женщины» и «Голливуд» и потребовали, чтобы Каннский фестиваль не давал гомофобу Делону приза за вклад.
Инна Денисова.
Я, как рожденная в СССР, долго хранила в сердце образ непьющего одеколон, не желая марать идеалы. А на прошлой неделе послушала передачу на радио «Франс Культюр», куда Алена Делона пригласили в гости. Интервью брала Лор Адлер, журналистка, писательница и феминистка. Делон там бегло вспоминал свое детство. Родители развелись и отдали 4-летнего сына в приемную семью тюремного надзирателя. Новый папа брал малыша с собой на работу. Мальчик играл, слушая выстрелы, и спрашивал, а кого сегодня не расстреляли, но не успел малыш привязаться к новым маме и папе, как они погибли, и тогда его отправили в какую-то католическую школу, откуда он все время убегал, а там и родная мать одумалась и нашла 13-летнему сыну подходящую работу – резать поросят и ягнят и душить цыплят для семейной мясной лавки. Поубивав животных несколько последних детских лет, он пошел в армию, и скоро за плохое поведение попал во Вьетнам. На этом месте передачи я уже обмахивалась веером. То же самое, кажется, делала ведущая, которую, к слову, Делон на 10-й минуте интервью стал называть Машери. А Делон еще долго благодарил армию и рассказывал, что именно там из него наконец-то выбили дурь и сделали мужика. В общем, сексист, мизогин и гомофоб, говорите? При таком анамнезе я бы удивилась, если бы было наоборот. Скажем спасибо, что не Джек-потрошитель. К вкладу в киноискусство все это, впрочем, не имеет никакого отношения. В него вкладываются самые разные люди, в том числе и жертвы насилия, ставшие насильниками. Смотри «Майкл Джексон кейс». Искусство – не райские кущи, куда берут только праведников, а вклад Алена Делона в искусство даже и оспаривать как-то смешно.
Другие голоса оказались в заведомом меньшинстве. Твиттер Кана препинания.
Про Делона. Видите ли, если вы хотите говорить, ну нельзя же судить 80-летнего человека нынешними мерками, то это, конечно, правда, только тогда давайте его и не награждать в нынешние времена нынешними призами, иначе придется судить, чтобы уж все по-честному.
Кинокритик Андрей Плахов в газете «Коммерсант» назвал то, что происходит вокруг награждения Делона, гротескными распрями.
Каннскому фестивалю, судя по всему, удастся отстоять свое решение. Но не факт, что он выстоит в дальнейшем под давлением общественного мнения и соцсетей, которые претендуют быть рупорами новой морали, но чаще всего ретранслируют обывательские представления о природе и людях искусства. Кто-то полагает, что Делон пережил свое время и теперь потерял право на признание. Но именно в предшествующие 3 десятилетия актер был отлучен от Каннского фестиваля совсем по другим причинам. Считалось, что он погряз во второсортном коммерческом кино. Когда удалось победить снобизм, прямо из могилы советского морального кодекса строителей коммунизма выполз новый мертвец. Зомби учат Тарковского, как чистыми руками снимать кино, а Делона, как любить геев. Полагаю, он сам мог бы проконсультировать многих в этом вопросе. Реального сложного человека, а другие не способны создавать искусство, хотят заменить выведенным в пробирке. Остается только поддержать пусть и несовершенных, но настоящих. Спасибо, что хоть полуживые.
Так человечество незаметно для себя вступила в новую эру противоборства морали с искусством, пока в основном с искусством прошлого. Но и искусство сегодняшнего времени эта борьба может принести пользу. Именно в пику моралистам художники часто создают яркие работы, которые, может, не оценят по достоинству современники, зато оценят потомки. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.